А Наташа за завтраком, кто не знает, та блондиночка крайне, она мне рассказывала совершенно уморительные истории ее с автоинспекции. То есть она, конечно, сдвинула, мне кажется, автоинспекцию вообще. Да. Уморительные истории. И вдруг у меня рождается фраза. Чтобы предотвратить энтропию, тепловую смерть Вселенной, Бог создал блондинок. Тут еще будет о блондинках. Я им, наверное, просто завидую, потому что сама я совершенно черная, а это иногда очень тяжело. Сегодняшняя первая тема. Невозможно быть настолько бедняжкой, чтобы кто-то чему-то у тебя не позавидовал. То и дело слышу от окружающих, я тебе завидую, что у тебя нет беспокойства, желаний, страха смерти, ущемленности. То есть обычно завидуют тому, что есть, а у меня тому, чего нет. На днях приятельница говорит: я завидую твоей выдержке. Я говорю: вот я уже и коньяк. У меня экзотическая судьба. Как-то я странно выбрала условия своего рождения. Я родилась в очень интеллигентной еврейской семье с хорошими корнями. Папа у меня был в Баку очень известный актер, то есть женщины за ним просто подыхали, ходили толпами. Мама у меня была юрист, как папа Жириновского. Да. При этом жили мы в совершенно невероятных трущобах, с крысами, без элементарных удобств. На столе из еды у нас всегда была только черная икра и осетрина. Потому что мы жили на берегу Каспийского моря. И это было практически бесплатно. Не, вы вообще понимаете этот парадокс, да? То, что в мире считается деликатесом, а у нас было как белое солнце пустыни. Да надоела мне уже эта икра. То есть... Да, то есть... Сформулировала я это, конечно, довольно поздно, вот где-то уже, скажем, недавно, но меня совершенно поразило, что я родилась в каких-то, в условиях каких-то вот, реальность совершенно контрастная. И мы с сестрой, поскольку снаружи была реальность ужасов, как-то ухитрились внутри очень гармонично разместиться. И, очевидно, нам это дало возможность понять, что внешняя реальность, она, по сути, не важна. Что в любой момент можно уйти вовнутрь, а там всегда так хорошо, и там можно придумать все. Я, например, читала «Капитал Маркса», что вот вы почувствовали, сидя в туалете, а на вот таком расстоянии дверь в маленькую комнатку, в которой жил убийца брата, Каин, наверное, вышедший из тюрьмы, его там поселили. И он там держал бордель. Запах гашиша, мы не знали, что это за запах, все время в доме стоял сладкий запах, потому что мы жили на втором этаже, весь запах поднимался к нам. И я не понимала, что это такое, пока не однажды в группе туристов не шла по Амстердаму, и вдруг открылось какое-то кафе, и на меня пахнуло запахом детства. И я радостно воскликнула: «Гашиш!» Туристов как ветром сдуло. Но им, конечно, было невдомек, что я наконец поняла, что же это был за запах. У этого мусы, который содержал публичный дом, у него была женщина, большая, белая Мария. Периодически она бежала к моей бабушке и кричала: «Сима Борисовна, Муса меня порезал!» А он был вот такого маленького роста, и он ее тыкал ножом, вот только сюда попадал. Вот так он, да. И она с этой раной, с этим ножом бежала к моей бабушке. Вот теперь скажите, пожалуйста, могла я вырасти нормально? Да, но удалось. В каком-то, в 25 лет в какой-то степени удалось стать нормальной. Это были самые печальные годы моей жизни. Потому что есть гениальная фраза, которую я очень люблю. Я потом, когда найду ее в тексте, я скажу, кто автор. Как утомляет симулировать нормальность. Ключевая фраза моей жизни. Долго я не выдерживаю, я сразу начинаю что-то хулиганить. Но, слава богу, почему-то все воспринимают нормально. А знаете почему? Потому что я не озадачиваюсь. Ну, хулиганю, хулиганю. И то, как меня воспринимают, это уже проблемы тех людей, которые воспринимают. Заключительная фраза темы: невозможно быть настолько бедняжкой, чтобы кто-то чему-то у тебя не позавидовал, такая: какая мерзость, заверните 5 штук. В выходные дни я занята интенсивнее, чем в будни. Просыпаюсь и не знаю, с чего начать. Быть, думать, писать, читать, разговаривать, так все могу и не знаю, с чего начать, да. Видимо, поэтому большинство людей втайне предпочитают будни. Никакого выбора. Иди и работай. А может, то, что мы называем работой, для того и придумано, чтобы освободить себя от ежеутреннего выбора, чем заняться. Но есть и другие мнения. Например, мой сын, он говорит: я живу 2 дня в неделю, остальное зачем-то работаю. Анекдот. Джентльмен говорит даме своей соседке: мадам, я вчера слышал ваше пение. Та краснея: о, что вы, я просто убивала время. Вы выбрали страшное оружие, мадам. Интересно, почему большинство взрослых раздражает сравнение жизни с игрой? Я все время с этим сталкиваюсь, и меня это очень удивляет. Почему мы упорно держимся за парадигму: жизнь – это не игра? Может, мы боимся, что нас перестанут воспринимать всерьез, лишат статуса взрослого, усомнятся в нашей умственной полноценности? Однажды я выступала в Израиле, и я принесла 2 статуэтки, которые у меня дома стоят. Одна очаровательная статуэтка, я просто ее продемонстрирую. Сидит коричневый какой-то абориген, вот так вот держит руками голову, а здесь у него большая дыра. Я его назвала Homo sapiens. И вот так его пальцем толкнешь, и он сразу упал. Он неустойчивый. Вторая игрушка. Ванька, встань-ка. Куда его ни толкай, а он не падает. У него центр тяжести в жопе. И вот я говорю: товарищи, это у нас Homo sapiens, а это у нас Homo ludens. В переводе с латыни, что это такое? Человек играющий. Его повалить невозможно. Недавно мой сын, который меня очень терроризирует, ну, это он меня в форме держит, чтобы я, так сказать, не расслаблялась. Он что-то пришел, что-то был недовольный, кричал, старый идиот, возмущался. Через 2 минуты он принес такой красный шарик кидает меня на кровать и говорит, на, играй. И теперь только он открывает рот, я достаю этот красный шарик и кручу. Он кивает головой и уходит нафиг. А сегодня мне показали потрясающую игрушку. Советую завести себе что-то такое подобное. И в тот момент, когда ты начинаешь воспринимать жизнь всерьез, а это то, что нас делает несчастными, ты просто нажимаешь на кнопку.
Никто тебя не любит так, как я. Никто не приголубит так, как я. Никто не поцелует так, как я. Любимая, хорошая моя. Но где же ты, любовь моя? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печаль? Но кто тебе сказал, что нынче осень? И золотые листья на земле. Ну кто тебе сказал, что ровно в осень я не приду, любимая, к тебе? Но где же ты, любовь моя? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печаль?
Спасибо за внимание. Поняли, какой у нас мир? Вот такой. А из-за чего мы страдаем? Что у нас дальше? А? Оно само пришло. Сижу, пью чай, слышу, стучат.
Открываю.
Да, приходит, говорит, здрасте. А, это хороший анекдот, вспомнил. Стук в дверь, женщина открывает, стоит парень с этим кейсом и говорит, мухи, тараканы, муравьи, крысы есть? Она говорит, нет, он открывает, нате. О! Тут что-то очень умное. Меня очень включила фраза Макса Фрая: «Мак ни в чем не уверен, кроме как в самом себе». Тут же масса теорий. Думаю, а действительно, мир зыбкий. Он все время плывет, меняется, все время заносит в разные реальности. На что тут можно опереться, кроме как на свою способность в любом мире найти точку опоры в самом себе. Итак, сознательно я ни во что не верю. Даже в то, что я здесь сижу сейчас, и вы меня слушаете. Может, кино. Хотя отдаю себе отчет, что бессознательно верю в очень многое. Иначе бы я просто здесь не удержалась в этом мире. Например, я верю, что я человек подсознательно, что живу на планете Земля, которая вращается почему-то вокруг Солнца, допустим, что мне нужно дышать, питаться, спать, что я вижу, слышу, нюхаю, щупаю реальность, что я умею ходить, говорить, читать, писать. Если в моей бессознательной вере происходит сбой и появляется сомнение, например, а могу ли я говорить? В этот момент я начинаю заикаться. Отменяем. Такая бессознательная вера, необходимое и достаточное условие участия в игре «Жизнь на Земле». То есть без такой программы никто из нас здесь бы просто не удержался, он бы просто улетел в другую реальность. Значит, принципиально, хочешь быть здесь, а хочешь лети. Переходи в любую другую реальность. То есть постепенно вера становится неким инструментом. Мне очень понравилось. В Священном Писании описывается, как Ной взошел на ковчег только после того, как увидел воды потопа. Мудрецы задаются вопросом, чтобы Ной не поверил Богу, что будет потоп. Вроде он построил ковчег, вроде он приготовился, собрал пожитки. Не только пожитки эти, каждой твари по паре. То есть, в общем, нормально подготовился. Почему же он не взошел на ковчег до потопа? И один мудрец очень интересно отвечает. Он говорит, Ной, конечно же, верил, что будет потоп. Но он понимал, что у него активная вера, и он не хотел своей верой ускорить потоп. То есть он решил, пусть потоп будет тогда, когда будет, и тогда я взойду на корабль. Подумайте, какие это открывает возможности. То есть, как только мы начинаем создавать внутри себя какие-то страшные картинки, мы, по сути, даем возможность этим картинкам проявиться. То есть мы как бы настраиваемся на тот канал, по которому показывают фильмы ужасов. Но я думаю, что в этом тоже ничего плохого нет. Мы тренируемся здесь, потому что кто знает вообще, что нас впереди ожидает. Например, кто читал «Бардо Тодол», это тибетская книга мертвых. Очень она мне понравилась. Там идет описание человеческих состояний, и называются они бардо. Что это значит? Бардо рождения, бардо бодрствования, бардо сна, бардо смерти и несколько бардо посмертных состояний. В каждом из этих состояний у человека свои приключения. Например, недавно попалась... кого, не помню, попасть в темное место. А, это в космическом триггере у Уилсона. Значит, человек попадает в ту реальность, где все какое-то страшное. И вот как там жить? Ведь там тоже же как-то надо приспосабливаться. Для этого человека должна быть какая-то внутренняя фишка, которая его переключает на иллюзорность виденного. То есть у него должна быть кнопка, как вот пульт управления. Вот, например, Юля мне рассказывала Бронников в какой-то лекции, я сама его смотреть не могу, он манипурный. Что это означает? То есть мы потом сейчас будем говорить о восприятии людей по чакрам. В зависимости от того, из какой чакры ты воспринимаешь человека, так ты его видишь. А есть еще выступающие по чакрам. Мне тут рассказывали про одну ведущую бизнес-тренинг. И вот мне ее текст передают, а я чувствую, у меня здесь сжалось. Ну, явно манипурная эта лекция. Я не знаю, кто она сама. Так вот, Бронников мне ощущается тоже манипурным. Я манипурных людей плохо переношу, у меня такое ощущение, как будто меня бьют под дых. Вот. Значит, но Бронников, ну, конечно, ничего не бывает плохим и хорошим, то есть каждый может сказать что-то очень интересное, то есть ты просто вылавливаешь из всего потока информации то, что тебя интересует. И, значит, Бронников сказал, что в какое бы состояние меня ни заносило, у меня есть личная фишка. Я говорю, а я ем йогурт. И меня мгновенно устаканивает, и я возвращаюсь в какую-то комфортную реальность. Тут я вспоминаю, какой-то был фильм, по-моему, «Город мастеров», и там принцесса все время повторяла. Там очень много, знаете, вот так, суета, что-то происходит, принцы какие-то, войны. А принцесса говорила, а я ем яблоко и смотрю в окно. То есть, Я считаю, что Земля некая подготовка к следующим путешествиям по реальностям. И мы должны быть готовы во всеоружии. То есть у нас должна быть какая-то личная фишка, а тренироваться здесь сколько угодно. У нас тут хватает всяких бардовских реальностей. То есть как только ты видишь, что тебя занесло в какую-то неблагополучную, неприятную реальность, ведь это такой тонкий момент. Только что ты был, и тебе было хорошо, и было комфортно, и вдруг один телефонный звонок, и ты весь сжался, и тебе уже хреново. И деятельный человек, который отслеживает эти переходы, он думает, да как же я попал, почему каждый телефонный звонок может меня так быстро переключить в другое состояние? Этого всего здесь нет, но здесь есть, ребятки, потрясающая цитата из моего любимого философа Джорджа Сантаяны. Она немножечко заумная. Я попрошу на 2 минуты напрячь мозги. Цитата такая. Я хочу обратиться к драгоценному свидетельству индусов о несуществовании очевидного. Это свидетельство более ценно, потому что представленный их глазам спектакль был полон метафор, следовательно, его было трудно поставить и труднее им пренебречь, чем политическим и романтическим попурри, наполняющим головы европейцев. Среди змей и гиен, обезьян и попугаев, заполняющих джунгли их душ, эти мудрецы могли сидеть неподвижно, лишенные страха в своем священном скепсисе. Расшифровывать не надо. То есть, если сравнить реальности джунглей с реальностью современного человека, то гораздо легче понять, какая все иллюзия. А эти ухитрились вот в таком кошмарике. А вы знаете, что я сейчас подумала? А ведь в кошмарике легче отказаться, чем от комфортной иллюзии, а? Понимаете, что я говорю, да? В комфортной иллюзии человек засыпает. А когда он оказывается в кошмарной иллюзии, там ему надо подсуетиться. Глубоко прочувствовав эту фразу, я задалась вопросом. Если автор проекта замыслил и организовал для нас это феерическое представление, то почему он не предотвращает возможность раскрытия секрета? Как же он допускает, чтобы кто-то из зрителей догадался об истинной природе мира? Ответ, как всегда, содержался в вопросе. Представление было организовано не для нас, а исключительно для себя. И предусматривало разоблачение иллюзии в качестве дополнительного удовольствия. То есть понял анекдот, расхохотался. Едет Юля наша на своем джипе. И вдруг такая мысль. Интересно, а если на скорости 140 км в час сейчас будет панчер, прокол? Тут она схватывается и говорит, ребята, мне неинтересно. Она подъезжает к дому, у нее прокол шины, шина пустая, но благополучно прибыла. И тут она явственно понимает, что она спустила тему на тормозах. Потому что, когда ты уже находишься в состоянии разоблаченной реальности, каждая твоя мысль тут же материализуется, тут же, мгновенно. Еду с сотрудником на машине, и он мне говорит: ой, я вчера был на таких потрясающих похоронах Емельца, ты на таких похоронах не была. И я слышу: о, интересно. Тут я от себя отлавлю, говорю: так, мне неинтересно. Он говорит: тогда я не буду рассказывать. Я говорю: нет, ты можешь рассказывать, но мне неинтересно. Во-первых, я не знаю ни одного Емельца, но я бы сразу познакомилась. Потом он мог спокойненько умереть у меня на руках. Да. Отменяем. Рассказываю смешную историю. В 82-м году, в 80-м году я еду в Германию. Только это была не туристическая группа, а это называлось делегация азербайджанской молодежи Германии. Как я туда попал, не имею представления и не помню, неважно. Короче, мы приезжаем, и нашу делегацию встречают, мы попадаем на какой-то завод, там нам устраивают вечеринку, накрывают столы, значит, директор завода, замдиректора, а я еще почему-то тогда говорила по-немецки, сейчас убейте меня, не знаю, да. И я, значит, вся, когда я вижу внимание, начинаю фантазировать по-немецки, и тут меня приглашает замдиректора завода. Кстати, должна сказать, что я в жизни так не танцевала вальс. Это был партнер, он меня вел, я летала. И вдруг в этом полете у меня на внутреннем экране возникает картинка. Ему так на вид лет 50, вполне мог быть в Гитлер-Югент, а я еврейка в его руках. И у меня такой ужас, вау. В этот момент он замирает, отходит к стенке, и ему становится плохо. А надо вам рассказать, что со мной в поезде, в нашей группе, ехал молодой врач скорой помощи, которого звали Зейнал, я его в жизни не забуду, и он мне признался, что у него какая-то странная фишка, он приезжает к пациенту, и пациент умирает. И вот, значит, мой этот замдиректора идет к стенке, к нему бежит Зейнал. И тут Наташенька, которая слушает этот рассказ, завороженно спрашивает: немец умер? Я отвечаю: конечно. Сегодня я вспомнила эту историю и подумала. Сейчас гадость скажу. А может, он меня действительно в каком-то воплощении убил? А я пришла и его нашла и отомстила. Глупость, конечно, но почему-то мне понравилось. Тут что-то умное. О! Предвкушаю эффект моих будущих рассказов небожителям о земных похождениях. Опасаюсь резкого притока народа населения вследствие такого пиара. Выдержит ли земля туристический бум? Еду в авто. А знаете, откуда это пошло? Объясню. Значит, мне муж изменял много лет. Сейчас-то я его понимаю. Он меня найти не мог. Да. А та была живая, нормальная женщина. Я даже однажды сказал, если бы она не была нашей любовницей, она была бы нашей подругой. Чудная женщина, да. Она бедная тоже пострадала от меня, ну ладно. Короче говоря, и вот я так сама по себе не страдала. Мне как-то было монопенесуально. Но как только кто-нибудь из близких говорил: да он же наглец! Он же специально с ней гуляет под дверьми твоей работы. А действительно, создавалось впечатление, что он просто демонстрирует. Может, он ждал, что я когда-нибудь среагирую. Ой, был потрясающий момент. Жарко. Возвращаюсь я из командировки на день раньше. Ну, так нельзя себя вести, это хулиганство. А ездила я по районам Азербайджана, приехала очень уставшая. Сижу, пью чай, никакая. Вдруг открывается дверь. Заходит мой муж со своей любовницей. Он был потрясающий артист. Так как он врал, у него учиться, он бы школу открыл. Да. Он заходит, видит меня и радостно говорит: «Ой, Любочка приехала!» Тут он мне говорит: «Сейчас я Ирочке отдам тетрадку и провожу ее на автобус». Он, значит, что-то дает этой Ирочке, провожает ее, возвращается и говорит мне: «Ну что, сука, уже что-то подумал?» Ну, ребята, ну как можно всерьез восприниматься? Но наступил какой-то момент, когда во мне, наверное, что-то щелкнуло, и я подумала: а дай почувствую, что чувствует нормальная женщина. И такая ломка началась, так мне плохо стало. Такие мысли пошли. Почему я такая бедная? Ну, чем я хуже других? Что я хуже этой Иры? Я тебе такое могу показать, что она отдыхает? Но, да. И в этот момент на внутреннем экране возникает сцена. Я выхожу на сцене. Здесь у меня муж, здесь у меня любовница. И мы втроем выходим и раскланиваемся. А там сидят зрители и вяло аплодируют. Эта сцена меня настолько вышибла из жалости к себе, что теперь я просто, мне просто, как только у меня возникает бедная Любочка, у меня такой хохот возникает. Бедная Любочка, захочешь, вообще этот мир снесешь. Очень бедная такая, бедная. Да. Еду в автобусе, и вдруг мне в голову приходит туристическая реклама. Всем любителям страдать, планета Земля – идеальное место для вас. Этот роскошный Диснейленд, где можно испытать любые эмоции. Условия проживания. Неудобные тела, оснащенные болезнетворными органами. Автоматическая система производства внутренних наркотиков разной степени тяжести. Климат типа то жутко холодно, то страшно жарко. Расширенный ассортимент катаклизмов и катастроф на любой вкус. А мелкие неурядицы, как грибы после дождя. В последний день путешествия этнические похороны в любом стиле народов мира. Эксклюзив — похороны в желудке каннибала. Количество мест ограничено. Странникам с садистическими наклонностями особые льготные тарифы. При семейном заказе мазохистской пары встреча гарантируется. Из такого путешествия мало желающих вернуться домой. Хочется еще и еще. Все права на эту рекламу защищены адвокатской конторой «Мартышкин труд и сыновья». Растаскивание на цитаты преследуется по закону Дарвина: «Не пойман, не вор». Прихожу на работу, записываю, и начинается что-то странное. Каждый приходит и мне что-то приносит: конфеты, пироги, книги. В середине дня почему-то вся контора отправляется в шикарный ресторан. Вторую половину дня проводим в ресторане. Еду домой и думаю, понравилась земле моя реклама. Мне только в рекламном бизнесе дайте поработать. Мне иногда задают вопрос, как тебе удается сохранять интерес к происходящему. И я иногда отвечаю, я же не знаю, что произойдет в следующее мгновение, так что никакого происходящего нет. Многих пугает неизвестность, они пытаются запастись страховыми полисами, накопительными программами, гороскопами, заверениями в любви, прививками от... И тогда мне вспомнилось смешное слово моего советского проживания – госстрах. Никто не замечал. Это меня всегда очень удивляло. Это же называется госстрах. Да. Неизвестность – это то, что поддерживает во мне интерес к жизни. Любая трудность, каждое препятствие поначалу вызывает сжатие, напряжение, испуг. Но из практики я знаю, что без сжатия нет расширения. То есть я сжимаюсь, каменею, сижу как статуя мыслителя. Почему-то, когда я смотрю на статую мыслителя, у меня впечатление, что она на унитазе сидит. Да. В следующее мгновение я как-то... Я, видно, в сжатом состоянии долго пребывать не могу. Я как-то взрывом расширяюсь. И пошли все нахуй. Так и живу. Анекдот. Из заявления. Как меня все зачеркнуто. Как я вас всех зачеркнуто. Да пошли бы вы все зачеркнуто. Прошу предоставить мне очередной опыт. Тут тема очень хорошая, нужная. Но как я ее вижу, убрать не могу, а читать неохота. Идея. Кто читать умеет? Нет, я имею вслух. Хорошо, начнем с другого конца. Кто хочет? Тут малюсенький текст.
Все стесняются.
Не все. Какая я хитрая, правда? Выкрутилась. Кстати, это вот пример. Из любой ситуации есть выход, все заткнулось. Я на себя посмотрю.
Бизнесмен будущего – это спокойный, дружелюбный мистик, осознающий свое влияние на мир, учитывающий благополучие окружающих, чувствующий своевременность и уместность каждого своего действия, владеющий лучом внимания как инструментом, понимающий, что его деятельность не более важна, чем любая другая, а ее результат вторичен по отношению к процессу. Под бизнесменом я подразумеваю человека, включенного в какую-либо деятельность, человека дела. И поэтому каждый человек, по сути, бизнесмен. Избавленный от суеты, беспокойства, борьбы, доверяющий своей интуиции и внутреннему компасу, совести, такой человек – необычайно эффективен. Он не создает искусственных проблем ни себе, ни другим. Он решает возникающие задачи по мере их поступления. Он уверен, что решит любую задачу, а в процессе решения обогатится опытом, умением, знанием. Встретится с новыми людьми, чтобы обменяться с ними душевным теплом, обретенной мудростью, радостью взаимопонимания. Анекдот читать тоже?
Да.
Анекдот. Новый русский застрял ночью в лифте. Долго пытался выбраться или вызвать на помощь. Наконец решил. Ладно, ночь посплю здесь. А завтра снова буду крутым.
Спасибо. Вот я тут же сформулировал, для чего я это сейчас устроил. Это импровизация чистейшая, я ничего никогда не готовлю. Мы почувствовали разность энергетики. То есть, видимо, я чувствовала, что это нельзя на моей энергетике читать. Это смягченная ее энергетика совершенно иначе слушалась. Для чего я это устраиваю? Моя начальница ходила к одной женщине, которая занимается цветотерапией. И она приходит мне рассказывать, там у нее, говорит, стоят эти флакончики с красным, синим, зеленым цветом. Прошло какое-то время, она приходит и говорит: слушай, я впервые заметила, что помимо красных, синих, черных, там стоят легко фиолетовый, тонко салатовый. Она говорит, я у нее спросила: скажи, пожалуйста, а вот эти цвета стояли, когда я была в прошлый раз? Она говорит, конечно, все цвета стояли там. То есть, вы понимаете, мы просто не воспринимаем восприятия. То есть, нам надо, чтобы нас грохнуло что-то вот так вот по башке, вот, тогда мы воспринимаем. А вот тут мироздание же не дурак, оно же знает, кого мне подослать в нужный момент. То есть, вот на этой энергетике, вот этот текст, он совершенно иначе звучал. Это так, бля-бля-бля называется. Вот так же, как реклама, мне однажды пришло восприятие людей, включая себя, из разных чакр. Хочу напомнить, что любая теория – это не то, что есть, это то, как я это формулирую. Это, скажем, схема, удобная для самопознания. И тут потрясающая цитата из Григория Рейнина. Если человек помнит и осознает, что его восприятие иллюзорно, не забывает, что это описание мира лишь один из вариантов, который он выбрал для какой-то конкретной работы, только тогда он работает с инструментом. В противном случае любое описание может превратиться патогенную систему верований. Еду сегодня в автобусе. Здесь есть Юра? Тогда можно говорить.
Есть. Один есть. А что?
Два.
По-моему, это не вы. Вот так. Значит, мне рассказывают про какого-то Юру, который кантовался среди анастасиков. Как они называются? Анастасийцев. Ну, у меня дважды два быстро в голове происходит. Да? Да? И все было бы хорошо, но на каком-то этапе он начинает чувствовать, что они чересчур поверили свое описание. Это приводит к фанатизму, а фанатизм в состоянии дико дискомфортное. Человек в состоянии фанатизма полный дебил. С ним не о чем говорить, с ним не о чем спорить, ему невозможно ничего объяснить. Это вообще не человек, по сути, это кусок камня. А?
Ошпаренный, мы их называем.
Да. Замороженный. Или этот, как этот, как называют людей, которые, ну, неважно.
Отморозок.
Отморозок. Пожалуйста. Вот. Ничего, что я так лихо использовала рассказ.
Да, нормально.
Да. То есть
еще акцент фашизма есть.
Между прочим, в любом фанатизме тут же возникает акцент фашизма. Но, ребятки, если мы знаем историю, то мы можем обратить внимание, как все начиналось так красиво. Любая идея. Даже тот же самый Третий Рейх. Ой, кстати, прикол. Моя Хагит значит, она вообще работать не любит, она клоунесса. А тут, значит, ей предложили работу в одном кафе. Значит, сказали так, значит, там 5 психов, они там работают 2 года, получают совершенно мизерную зарплату на воду, даже не на хлеб. Но зато через 2 года это кафе переходит в их пользование. Классная система. Я не знаю, как называется кафе, я не знаю, где оно расположено. Но я встречалась с приятелем в Тель-Авиве, еду обратно к себе, автобус стоит на красный свет, и тут в окне я вижу вывеску кафе, кафе Рейх. Тут я тут же 2×2=4, думаю, в таком сумасшедшем названии только Хагит может работать. Да. Приезжаю домой и говорю, кстати, Хагитуш, а как называется твое кафе? Она говорит, Рейх. И тут мы с моим сыном, Зиха! И мы понимаем, что ей это ничего не говорит. Она просто не в той картине мира. Она не знает, что такое Зигхай. Она не знает, что такое Рейх. Выясняется, что Рейх по-немецки это богатый. Кафе полное старушек. Но самое интересное в этой истории, что как только Хагит перестал там работать, это в течение недели. А я там тоже работала. Будильщиком. То есть... Дело в том, что она же принимает лекарства горстями, я рассказывала. Она не может самостоятельно проснуться. И она мне говорила, у кассы, пожалуйста, разбуди меня в 6 часов. И вот начиналось. Я открываю дверь и начинаю петь. Happy birthday to you! Короче, каждое утро у меня превращалось в настоящий цирк. Я ее тормошила, я ее водой поливала, я ее вела в туалет, думаю, проснусь. Короче, через неделю я сказала... Спасибо, развлеклась, больше не хочу. Ну, и она и уволилась оттуда. Но как только она оттуда уволилась, кафе исчезло. Я ей спрашиваю, оно существует? Она говорит, да, работает. Я говорю, на том же месте? Она говорит, да. Но я сколько раз там проезжала, там нету этого. Ну, со мной всякое бывает, друг рации. Да. Несколько слов еще про Хагит, потому что, значит, существо совершенно сумасшедшее. Она у меня уже 4-й год. Первые пару лет мой сын ее водил в туалет. Она боялась одна ходить. Я спросила, чего боишься? Она говорит, вдруг кто-нибудь из унитаза вылезет. Вот. Значит, был период, когда она просила нас открыть дверь на лестничную клетку, чтобы мы открылись, сказали, все чисто. Вот, между прочим, несколько раз там что-то обнаруживалось, то есть, например, на половичке вдруг гора, извините, чьего-то дерьма так красиво. Да, я говорю, Хагит, прекрати портить нам парадное, ну, да. Сейчас она вроде, у нее дикости немножко стали такие, менее утомительные, это видно, мы отменили, но меня потрясла, когда 1-й год она мне, нам выдала все ужастики, какие могла. Она мне вдруг сказала нормальным голосом такую фразу. Как только я становлюсь нормальной, Максим теряет ко мне интерес. Совершенно очевидно, что эта девушка далеко не такая сумасшедшая, как она старается выглядеть. Нет, девка, конечно, потрясающая. Вот наша Наташенька может подтвердить. Они друг друга сразу влюбились. Да. Ну, во-первых, надо вам сказать, что размеры ее... Это 3 я. Значит, размер ноги 47. Да. Это очень интересный момент, потому что мой сын, по его описаниям, любит хрупких, изящных женщин в стиле Мишель Пфайффер. Полная противоположность. Но что я поняла? Он бы в жизни не нашел человека, который так ловко умеет делать вид, что он беспомощен. А, видимо, мой бедный сын вырос с такой матерью, которая слова «беспомощность» не знает. У него в лексиконе нет этого слова. Оказывается, он в психушке меня рекламировал и рассказал, сейчас придет моя мама, а она танк. Йога на что направила, она через это пройдет. И когда я пришла, уже все ждали танк. И один говорит, она на танк не похожа, она такая маленькая, да, вроде. Да. Когда через 10 дней... Когда мой сын попал в психушку, а кто не знает, он попал после попытки самоубийства. Он залез в ванну и перерезал себе вены. В этот момент пришла я и все испортила. Он до сих пор не может мне простить, как только ему не имется, он говорит, ну зачем? Сначала ты меня вытащила из себя, а потом ты меня вытащила из ванны. Короче, к чему я? И значит, когда через неделю его выписали из ванны, его привезли на стол, положили, и в этот момент он умер. Его тут же оживили, и все спрашивали, а что ты видел, клиническая смерть? Он говорит, ничего не видел. Я говорю, да какого хрена было эту клиническую смерть переживать? Короче, и вот, значит, он попадает в эту психушку, садится на кровать, в пижаме его привезли на каталке, и ломается этот кремень вот этот, и плачет. Сколько ему было? 33 года. Возраст Христа. И говорит, это был мой самый страшный кошмар. Я радостно говорю, ну вот, теперь больше бояться нечего, уже все. Он чуть-чуть оживает и говорит, меня теперь отсюда не выпустят. Я ему говорю, ты же подписал две бумаги. На одной, что ты добровольно вошел, на второй, что из тебя выпишут, ты уйдешь. Если тебе дают подписывать такую бумагу, значит, у них масса случаев, когда люди уходить не захотели. Надо отдать должное моему сыну. Когда с ним разговариваешь с позиции рациональности, он понимает. Уже глаза более осмысленные, и тут он задает резонный вопрос. Когда человек решил проблемный вопрос, у него остается резонный вопрос. А что я здесь буду делать? Я говорю, с твоим интеллектом это самое место развлечься. Как он развлекся. Прослыли, что в психбольнице, которая называется Гея, кто знает греческий, это планета Земля, появился философ, говорящий по-английски. Туда набежали американские студенты, которые у моего сына такого успеха еще никогда нигде не было. Ему он понравился. То есть американские студенты за ним записывали, Сократ отдыхает. Дальше он обратил внимание на Хагит, которая в этот момент писала «Хочу принца на белом коне». Тут она увидела моего сына и подумала, вот еще один вонючий русский в белой пижаме. В этот момент он к ней и подошел. Оказалось, что он нашел тот единственный ключик к ее сердцу, потому что на следующий день она позволила взять ее за руку. А до этого у нее такой был психоз, она сидела вот так вот. Ой, ну, в общем, ладно, я могу разговаривать бесконечно на любые темы, а у меня тут 100 листов. Кто их будет читать? Ну, мы говорили о чем? Возвращаемся к Юре. Патос по латыни болезнь, страдание. Но самое смешное, что от того же слова пафос. Когда меня с пафосом начинают в чем-то убеждать, я крепче держу свой кошелек. Оказывается, я не просто так почему-то рассказывала про Хагит. Я-то думаю, что просто так, а это не просто так. Значит, сейчас я вам дам пример, как любое описание может стать инструментом. Значит, прожив у нас где-то около года, Хагит вдруг снова сходит с ума. Симптомы такие. Она ни до чего не может дотронуться, ее от всего бьет током. Ей жутко плохо внутри, и у нее воспаление копчика. И, она идет к врачу, ее снова направляют в Гею. Она там сидит, я прихожу ее навестить, ухожу, и тут у меня все симптомы складываются в голове в виде фразы «самопроизвольный подъем кундалини». Значит, я во всем дилетант. У меня знания с миру по нитке, голому петлю на шею. Приблизительно я могу себе представить, что такое кундалини. Это вроде бы энергия, которая в копчике завернута какой-то там чем-то. И в какой-то момент йоги, в принципе, занимаются тем, что они ее пытаются высвободить. Она вроде бы должна идти, это я вспоминаю, еще когда-то читала, поднимается по позвоночному столбу, там есть какие-то каналы, не буду блистать эрудированностью, и по мере того, как она поднимается, она открывает чакры, которые, как розетки, находятся на этом. Это гипотетический, виртуальный. То есть, помимо физического тела, есть более тонкие тела у нас, и в каждом теле, очевидно, есть свои органы. Так вот, это я как вижу. Значит, я вижу эти чакры, это вот такие вот, как розетки, которые вот... Кстати, я все розетки дома разрисовала с маликами. Да, вот такие розетки, которые у нормального человека почему-то в закрытом состоянии, поэтому он тонкие тела плохо воспринимает. А по мере того, как эта кундалини поднимается, она открывает эти розетки, и через эти розетки человек подключается к тем слоям, которые каждая розетка ведет. Значит, ну это так, для общего образования. И вот в этот момент, когда меня в автобусе осенило, что это произвольный подъем кундалини, я быстренько прибежала домой, звоню ей на мобильный, говорю: Хагит, в общем, делаешь так. Представляешь, что через тебя проходит энергия, и через копчик ее переводишь в землю, заземляешь, то есть как бы заземление электрическое, ты же понимаешь? Ну, на иврите все. Ей почему-то эта идея понравилась. Я только Максиму не говорю, а то он похерит любую идею. Он мыслит рационально. Да. И она это делает, на следующий день ее выписывают. То есть воспаление рассосалось, бить током перестало, внутри похорошело, человек здоров. Для чего я это описываю? Значит, ну, обычно я никого никогда не лечу, ну, как-то... А я знаю, почему. В 80 в каком-то году, в начале 80-х годов, значит, у меня есть такая тайна, которую я до сих пор не раскусила. Я могу придумать массу к ней теорий, но она все же остается тайной. Я всегда была феноменально начитанная и всегда была в курсе всех новинок. Как я ухитрилась до 46 лет не пересечься с эзотерикой? Ни грамма, никак. Никаким местом. Ни с какой мистикой, ни с какой эзотерикой, ни с чем. Такое впечатление, как будто этого в мире нет. Потом, когда я для себя эту область открыла, собственно, я ничего не открывала, я просто сказала: а что тут есть еще поиграть? Мне сказали: пожалуйста. И вся область эзотерики вот так вот раскрылась. Я подумала: Господи, это все происходило рядом со мной, вокруг меня. Все это всегда было. А как это получилось, что меня как бы от этого всего защищали? И тут я прочла, что, оказывается, долгие годы, столетия, скажем так, кабалу разрешалось начинать изучать только с 46 лет, когда человек обоснуется в мире, то женится, заведет детей, приобретет профессию, станет человеком, Только тогда ему было позволительно приобщаться ко всем этим знаниям. Ну, мы же понимаем, почему. Потому что съехать крышу очень легко, а вернуть ее обратно, надо же знать, куда вернуть. Да. И вот, значит, вот так я сейчас думаю, вот сейчас, что, может быть, это был проверочный тест тогда, и я его не прошла. Потому что мне, может быть, дали бы эзотерику еще тогда, в 80-м году, значит, сколько мне было? 32. Да. А что произошло в 80-м году? В газете появилась статья про Джуну Давиташвили, что она лечит руками. И я почему-то сказала, я тоже так могу. Это как смешная девчонка про эту, как ее, Барбара Стрейзанд. Она приходит куда-то в кафе поступать на работу певицы, ее спрашивают, а ты умеешь кататься на роликах? Она говорит, конечно. Ну, выходит, падает, и говорит, ну как же ты сказала, ты умеешь? Она говорит, я просто не пробовала. Это точно про меня? Да. Я говорю, я тоже так могу. В течение 3 летних месяцев я всех лечила руками. Бесплатно. Я просто не умею продавать свои услуги. Где-то у меня... Сейчас я могу сформулировать. Потому что если я переведу свою деятельность в бизнес, то это уже другой уровень. И тут мне попадается совершенно потрясающая фраза. Чем глубже в материальность, тем больше учительство становится профессией. Думаю, круто, люди выражают свои мысли. Короче, и потом, чтобы брать деньги, я должна быть профессионалом, а я же во всем дилетант. Короче говоря, я всех лечу, у кого что болит. Через 3 месяца я приползаю к врачу. Врач говорит, разденьтесь, смотрит на меня, на мою грудь, так делает и говорит, и сколько месяцев вы не ели? То есть Кощей Бессмертный отдыхает. У меня было истощение, опущение всех органов, этот как, с крови что-то, ну, анемия, короче, закапывать, да. И в этот момент я поняла, что врачевание – это не моя профессия. И все, и тема закрылась. И вот сейчас, когда я анализирую, я думаю, а ведь это был пробный шажок, мироздание хотело проверить. Если я проскочу, не стану фанатиком и не угроблю себя, оно мне даст еще порцию какого-то знания. Оно меня еще подключит. У него на меня планы были. Вот эти планы вы же сейчас видите осуществляются. Вот. А тогда я облажалась полностью. Ну что ж ты можешь лечить? Ну ты же себя угробила. Да. Какая польза от твоего лечения, если ты себя угробил? Как говорит Иммануил Кант, наша главная обязанность – сохранить себя. Да. Умный человек. Кант. Так, а можно я 5 минут покурю? Мона.